Итак, друзья, у нас сегодня 7 мая 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления. А в городе Москве это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для систематического самостоятельного изучения йоги действуют у нас интернет-йога-курсы на сайте курс.openyoga.ru, а также наш магазин shop.openyoga.ru, где можно приобрести всякие наши фильмы, лекции и так далее и тому подобное. Значит, так как в связи с наступающими праздниками вас собралось не так, чтобы очень много, а мое такое, как говорится, кредо, что самые такие достойные должны знать самое ценное, да, то есть самые верные. Поэтому я предлагаю, прежде чем начать наше рассмотрение наших основных тем, немножко затронуть другую тему, которая связана непосредственно с предстоящим праздником Днем Победы. Я думаю, это будет полезно услышать каждому из вас. Но прежде чем мы поговорим на эту тему, давайте-ка мы закроем, наверное, окна. Друзья, кто в состоянии, чтобы шум, значит, не долетал с улицы. Итак, друзья, скоро, через два дня, будет праздник День Победы. Как вы понимаете, для, так сказать, стран-победительниц это праздник, а для стран-побежденных, ну, трудно назвать его праздником. Но так или иначе, даже для стран-победительниц или стран-побежденных, если смотреть на историю человечества в целом, это действительно праздник по той простой причине, что вот эта прошедшая война была не одна из, так сказать, множества подобных войн, которые знало человечество, а была принципиально другой войной. Фактически это была как бы война визуализаций. То есть впервые в современной истории мы видим такой фактор, когда вдруг на первый план встали выступать моменты совершенно неочевидные. Совершенно неочевидные моменты в том плане, что как бы и сам фактор, как эта война началась и проистекала, содержит в себе огромное количество поистине мистических загадок. Совершенно мистических. И чем больше ты изучаешь эту историю, тем больше себя ловишь на мысли, что ты ничего не понимаешь. И что самое страшное, ты не понимаешь даже предпосылки, почему эта война вообще возникла. Это была, пожалуй, одна из самых чудовищных войн в истории человечества, если даже судить по количеству погибших и умерших. И все равно вот сейчас, может быть, наступает время, когда вот уже прошло сколько лет, и немножко эмоции уходят на второй план, становятся доступны многие архивные материалы, которые долгие годы были засекречены. Начинают доходить до нас мемуары, оценки с разных сторон событий. И, пожалуй, только лишь вот текущее поколение может объективно хоть в чем-то разобраться. Ну, хотя слово «объективно» тоже весьма условное. Почему? Потому что даже мемуары, которые до нас доходят, они, в общем-то, искажены. Намеренно или не намеренно победители делают акцент на одном, побежденные пытаются оправдаться. Но так или иначе, вот, пожалуй, впервые в истории человечества сейчас наступает момент, когда мы можем в этом вопросе, в общем-то, объективно разобраться. И самый ужасный первый вывод, к которому, допустим, даже беглый анализ приводит, это следующее. Мы не застрахованы от повторения такого же самого сценария в любой момент будущего. То есть глубинные предпосылки вот этого страшного катаклизма, когда вдруг нормальные цивилизованные люди начинают со страшной силой друг друга убивать, не ясны, не очевидны, не проанализированы, не изучены. А как следствие, мы всегда имеем возможность повторения того же самого и даже не знаем, как этому противостоять и как с этим бороться. Я здесь приведу такую аналогию с чумой в средние века в Европе. Достаточно большое количество времени к чуме относились как к чему-то загадочному, мистическому, потустороннему, что приходило и уходило. Более того, вырабатывались даже такие правила, каноны поведения, что чем меньше ты будешь говорить о чуме, тем лучше, не накликаешь ее. Надо ли удивляться, что ни гигиеной, ни профилактикой все эти годы не занимались? И говорили ли про чуму или не говорили, она с известной периодичностью приходила и выкашивала буквально народонаселение Европы. Вот аналогия та же самая. Со стороны стран, которые победили, я напомню, что безусловно, в первую очередь СССР, Англия, Америка, Франция. Как-то, в общем-то, особо вопрос не стоял. Победили и победили. Для побежденных тоже очень тяжело анализировать этот фактор, потому что есть комплекс вины очень серьезный у тех же немцев. Действительно, когда после разгрома вдруг выясняется, что ты ответственен там, за концлагеря и за все ужасы, как-то не особо хочется копаться в истории, друзья. Хочется как можно быстрее забыть. Но так или иначе, друзья, мы не знаем самого главного. Что было тем импульсом, который вдруг заставил сойти с ума все человечество и начать друг друга убивать? Что было той предпосылкой? И до тех пор, пока мы, друзья, не разберемся в этом, есть очень страшная вероятность повторения того же самого. Я понимаю, для нас уже, я помню, еще сам маленький был, это уже, война, это что-то такое далекое, да, дедушки, бабушки, да, голод, смерть, да, ужасы, да, понятно, мальчишки играют в войну, я тоже играю, я интересуюсь техникой, все, но это детское восприятие. И это кажется так давно и так неправда, то есть в том плане, что это уже ушло, все, забудьте. А сейчас выясняется, что нет, что вот эти движущие силы или пружинки внутренние, они не изучены, никто не знает их возникновения. И безусловно, как может быть один из самых таких сильно, концентрированных образов, это был образ Адольфа Гитлера, как носителя тех, в общем-то, скрытых побудительных механизмов, которые фактически заставили развязать войну в Европе. Ведь роль Гитлера в истории просто колоссальна. Без него фактически не было бы войны. Во всяком случае, в том виде, которую мы имеем. И начинаешь, безусловно, изучать его биографию, начинаешь изучать его детские годы, юношеские годы, как он шел к власти, начинаешь изучать все дальнейшие его поступки. И вот, например, лично я, когда это все изучал, я не мог отделаться от чувства даже некого изумления. Подобно тому, как вирус чумы обладает столь сильной и быстрой такой ну, убивающей способностью, что иногда иной раз даже аж руки разводишь, удивляешься, как это он так быстро приспосабливается, мутирует, как он проявляет какие-то там чудеса, значит, того, как бы, значит, убить человека, да, или захватить контроль над организмом. Вот меня не оставляла та же самая идея. И на какой-то момент изучения я вдруг почувствовал, что какие-то силы, какие-то черты его характера, какие-то его, как вам сказать, способности, они в большей степени характеризуются тем, что в йоге называются сверхспособности. То есть, по всей видимости, он действительно обладал рядом сверхспособностей, о которых пишут в древних йоговских текстах. И с помощью вот этих сверхспособностей он один, друзья, в одиночку смог развернуть менталитет огромнейшей страны. Более того, подчинить своей воле такую огромную группу людей, начиная от серьезных интеллектуалов, заканчивая самыми там простыми, подтуповатыми бюргерами, что прямо диву даешься. И, конечно же, тут же возникает следующий вопрос. Ну как же такое могло случиться, и вот в чем вот, ну как бы, в чем основная, так сказать, трагедия того же Гитлера? Один из его ближайших сподвижников, друг детства, некто Кубичек, который, в общем-то, с ним рос, как ни странно, выжил после войны, оставил мемуары, достаточно интересные, про юные годы Гитлера. Так вот, он в конце своей книги пишет: единственное, что я не могу понять, это для какой цели этот человек пришел в этот мир. То есть настолько была противоречивая фигура. Понятно, что после разгрома фашистской Германии, ну самое простое, это демонизировать лидеров. Как сейчас пытаются демонизировать Сталина, там, Черчилля, Рузвельта, Гитлера. И... понимаете, это очень опасная такая вот, опасный момент. Это немножко незрелость нашего разума, когда мы, знаете как, не желаем разбираться. Вот черными красками, значит черными, все, не желаем разбираться. Там белыми красками кого-то выкрусили, все, значит кто-то хороший. И до нас никак не может дойти такая ужасная мысль, что один и тот же человек в разных обстоятельствах, в разные периоды жизни, при, как сказать, разных, может быть, каких-то еще других нюансах, может проявлять совершенно разные качества. Что, в частности, позволило Гитлеру, ну, как бы прийти к власти. Если бы с самого начала, друзья, он был бы, знаете, таким монстром, его бы мгновенно распознали, его бы не пустили к власти. Но тем не менее, там чуть ли не 90% немцев проголосовали за него. Если вы изучали историю, то Адольф Гитлер пришел к власти легитимным, законным путем через демократические выборы. То есть это говорит о том, друзья, о следующем выводе, что ни одна демократия не содержит в себе механизмов по недопущению прихода к власти личностей, таких как Гитлер. Поэтому это может случиться и в Америке, и где угодно. Так вот, очень интересно он себя проявлял. Очень неоднозначно он себя проявлял. И хочется понять, почему же столько рек крови за ним осталось? А ведь это поистине один из самых чудовищных злодеев, которых только знала Земля. Это когда уничтожение идет, знаете, не по причине даже каких-то, может быть, эмоциональных порывов. ну, действительно там, в состоянии эмоций, аффекта, вы можете там как-то себя проявить как дикое животное. Нет. А когда уничтожение идет осознанно, осмысленно, целенаправленно, более того, осознаются даже моменты такого, знаете, психологического фактора, что, допустим, один человек не может долго много убивать других людей. Надо сделать систему, чтобы убийство было как бы неочевидное. Загнали заключенных в концлагерь, включили газ, они все там умерли. Совсем другая группа охранников зашла, унесла трупы. Они не пересекаются, они даже не знают, они не видят причину и следствие. Если бы они знали, они бы все там с ума посходили. Вот. И, то есть, был такой вот центр сознания, было такое, как бы, центр принятия решения, который это все выстраивал. Чудовищная, друзья, картина. Чудовищная. И в то же самое время очень интересные факты из жизни Гитлера. Например, он был вегетарианец. До конца, что называется, своих дней в 1945 году. Это была одна его из любимейших тем. Он был явный противник охоты на животных. То есть, когда охотник идет и убивает, значит, животных, он считал таких людей варварами, значит, убийцами. И даже вообще как-то в одном из мемуаров было написано, что в ярости даже подумывал чуть ли не ввести закон, чтобы на охоте в равной степени рисковали оба, и охотник, и животное, чтобы у животного был шанс убить охотника. Да? Ну, то есть, в общем, достаточно замысловатые были у него мысли. Почему? Потому что он считал, что, ну, действительно, безоружные звери, что они могут сделать против ружей? Вот. То есть, как бы, с одной стороны, восхищаться таким человеком, заботиться о животных, вегетарианец, абсолютно не употреблял спиртного, ни капли спиртного не пил, не курил. То есть, ну, как бы, знаете, вот так внешне, если так проанализировать, положительный человек, да? Очень-очень, как вам сказать, подчеркнуто с пиететом и вежливо относился ко всем женщинам. Это также подчеркивается в многочисленных мемуарах, что он был очень галантный и обходительный человек, и об этом говорят, значит, в своих мемуарах как ближайшие секретарши, так и люди, которые случайно с ним встретились. То есть, и вот произошла, когда конец войны, когда произошел, многие из близкого окружения не могли поверить, что один и тот же человек, столь обаятельный, обходительный, столь заботливый, с одной стороны, и в то же самое время развязывает чудовищные войны, устраивает чудовищные преступления, убивает просто огромное количество ни в чем не повинных людей. И это все один человек. Надо сказать, что это было очень таким серьезным шоком после войны. Надо сказать, к чести многих немцев, рядовых немцев, они просто не знали об этих всех чудовищных преступлениях, так же, как и многие в Советском Союзе не догадывались, там, скажем, что у нас творилось в ГУЛАГе. То есть вот такая вот система была. Но все равно факт остается фактом. Убитые люди, их не вернуть, не воскресить. Как такое могло произойти? Чем обладал этот человек, который развязал войну? Он развязывал ее, вот он шел планомерно к развязыванию войны. Планомерно, шаг за шагом. Иногда создается впечатление, что он пытался балансировать, знаете, на лезвии бритвы, как игрок, который пришел в казино и все время удваивает ставки. Иногда создается впечатление, что он хотел войны. Почему? Потому что любая война – это возможность, ну, возникновение любой войны – это хаос. А хаосом всегда легче управлять, чем какой-то стабильной ситуацией. Меньше оппонентов, меньше противников, достаточно объявить чрезвычайное положение, тебя уже никто не имеет права критиковать. То есть, как правило, это такая очень хорошая увертка для диктатора, развязать войну. Что пока война, меня не трогайте. И в то же самое время, вот какие-то совершенно с другой стороны качества, то есть он был очень великолепный знаток оперы. Значит, он как бы много финансов тратил на развитие разного рода искусств. То есть он сознательно выкупал произведения художников. Надо сказать, что в юности он сам был художник, несостоявшийся художник, архитектор. До конца войны бредил архитектурными планами улучшения жизни. То есть и вот создается впечатление, что если бы эта его вся разрушительная сила пошла на созидание действительно в архитектуре, в чем-то таком, знаете, более жизненном, то, вероятно, он бы перевернул бы мир в другую сторону. Жизнь его окружена многочисленными мистическими загадками, о которых также сообщают уже люди совершенно не заинтересованные. Например, он несколько раз уходил от явной смерти, когда все должно было бы привести к его убийству. В истории даже отмечены эти случаи, там, когда закладывали бомбу, а он вдруг, вопреки расписанию, начинал и заканчивал свое собрание там, на 20 минут раньше, и заканчивал на 20 минут, соответственно, раньше, и бомба взрывалась, когда его уже не было. И так далее, и там очень много вот таких вот моментов. И, конечно, возникает вопрос, если этот человек обладал сверхспособностями, которые позволяли ему так легко подчинять, надо сказать, очень таких матерых и очень, не маленьких мальчиков и девочек, а уже и бывалых политиков, и военачальников, то что же за природа его силы? Например, такие военачальники, как Гудериан и как Манштейн, склонны были полагать, что это какая-то сила гипноза, то есть неизвестная еще форма гипноза, когда к нему мог прийти человек, полностью разочаровавшийся вообще во всей перспективе ведения войны, но стоило ему побеседовать час, два, три с Гитлером, как он выходил, что называется, опять с полной решимостью продолжить это дело. Надо отдать, еще раз вспомнить, что когда в 45-м году уже Красная Армия наступала, и когда было совершенно очевидно, что нет никаких шансов выиграть войну, случаи такой, знаете, массового предательства или перехода на сторону врага были, собственно говоря, в процентном отношении удивительно маленькими. В момент, когда была объявлена капитуляция, огромное количество офицеров и генералов вермахта, соответственно, СС, застрелились. Они просто не... Причем это очень большое количество, друзья. То есть они не видели своей жизни вне. Вы помните эту ужасную историю про ближайшего сподвижника Геббельса, министра пропаганды, его жену Магду. У Магды Геббельс было, 6 детей, старший сын от первого брака, 5 от второго брака с Геббельсом. Когда стало понятно, что Гитлер покончил, все, уже уходит со сцены, Магда Геббельс собственноручно отравила всех своих детей, которых она безумно любила. После чего они с Геббельсом также, покончили жизнь самоубийством. Хотя, как вы понимаете, был шанс, собственно говоря, скрыться, затеряться, в конце концов, конце концов, вся Южная Америка была, в общем-то, приспособлена для этого. То есть, вот создается впечатление, да, и вот самое парадоксальное, после смерти Гитлера и капитуляции, вдруг это яростное сопротивление, а сопротивление было действительно очень яростное, и битва за Берлин была одна из самых кровопролитных, очень много наших солдат погибло. Так вот, вдруг это яростное сопротивление мгновенно сменилось апатией, нежеланием сражаться и равнодушием к своей судьбе у огромного количества, ну, оставшихся в живых. Отдельные попытки как-то там вести партизанскую войну, очень немногочисленные, быстро закончились. То есть, друзья, со смертью этого человека вдруг как такие, знаете, невидимые лучи, которые сковывали всю страну, вдруг исчезли, и все начало разваливаться. Быстро, знаете, как вот страна превратилась в труп. Ну, в том плане сопротивления. В плане сопротивления, значит, вот ведение партизанской войны там и так далее. То есть, что же это за сила, друзья? Что же это за страшная сила? Что же это за сила, которая позволяет, с одной стороны, привести человека к власти, затем после прихода к власти, как вы помните, если помните историю, какие-то немыслимые были победы в налаживании экономики. Германия действительно возродилась при Гитлере, мгновенно возродилась в экономическом плане. Была возрождена армия вермахта. По Версальскому договору до прихода Гитлера она должна была быть всего лишь 100, ну, численностью в 100 тысяч человек. Это крайне мало для такого большого государства. Это, в общем-то, как насмешка. И вот буквально после прихода Гитлера в несколько лет она выросла там до нескольких миллионов. Причем была одна из самых боеспособных. Один из историков говорил, что если бы Гитлера убили, скажем, перед началом Первой мировой войны, скажем, в году в 1938, и в результате он бы не развязал Вторую мировую войну, то сейчас бы, наверное, в Германии на каждом углу вы бы видели памятник Адольфу Гитлеру, потому что его, в общем-то, такой прорыв в области экономики и всего-всего был действительно очень фантастически большой. То есть очень странная, самонадеянная, противоречивая фигура. Очень непонятная, друзья, но факт остается фактом. Где же источник силы, А и Б? А где ошибка? Почему такая сила пошла вот на такие чудовищные преступления? И по всем косвенным признакам получается такое ощущение, друзья, что как если бы человек в прошлой жизни занимался многочисленными упражнениями из системы самопознания и действительно достиг в этом колоссальных высот, но все-таки по какой-то причине самых высших основополагающих моментов устройства Вселенной у него не было. Или по-другому, создается впечатление, что Гитлер оказался могущественным учеником, который родился на этой земле и не нашел своего могущественного учителя, который бы мог оберечь его от тех ошибок, которые он сделал. Под словом «могущественный» я подразумеваю очень добрый, очень, ну как вам сказать, мудрый и знающий природу бытия. Получилось, что этот человек с очень сильным потенциалом, не найдя вот такого сдерживающего фактора в виде, ну, знания, где он ошибается, начал на свой страх и риск ломать дрова. А так как силой обладал очень большой, то и наломал их очень много. И самое интересное, теперь уже вот если мы проанализируем с позиции йоги, если бы он знал то, что называется, скажем, аксиоматика йоги, и изучил бы этот раздел, а человек, он, по всей видимости, был не глупый, то мы бы не имели с вами впоследствии таких от него проблем. И не было бы таких рек крови. То есть базовые, самые глубинные вопросы, кто есть человек, в чем его природа, и так далее, и тому подобное. То, с чего, в общем-то, начинается древнее учение йоги, или фактически все ведическое знание, почему-то в нем не присутствовали. Но другие разделы, которые можно было бы смело отнести к разделам раджа-йоги, то есть или искусству управления другими людьми, он эти разделы, вероятно, знал в совершенстве. И вот так и получилось, что более фундаментальной теории как бы мироустройства у него не было, а прикладные способы, прикладными этими способами он владел в совершенстве. И вот этот вот перекос как раз и привел к той чудовищной трагедии, которая называется Вторая мировая война. И, например, скажем, исходя из этого, лично я вижу только лишь одно противоядие против того, чтобы в будущем такое не повторялось. Чтобы в будущем не рождались вот такие как бы недоучки, уж я не знаю из каких систем, самопознания. Так вот, единственная прививка – это распространение знания. Если знание будет распространено, то тогда, даже если личности, подобные Адольфу Гитлеру, будут рождаться, они, безусловно, рано или поздно почувствуют интерес к этому знанию. Они, безусловно, его изучат. И увидят те ошибки, которые они могли бы сделать в будущем. Для того, чтобы у вас не сложилось впечатление, что Гитлер уж совсем был придурок, маньяк, фанатик, кем он был уже в конце войны, потому что шла война, он уже от всего отключился. Я, например, могу вам сейчас очень интересный факт привести, который меня, например, очень позабавил. Оказывается, Гитлер очень любил читать нашего писателя Зощенко. Многие из вас, вероятно, читали его произведения юмористические. Они неоднократно ставились, значит, снимались по ним фильмы. Друзья, он не просто читал, он читал взахлеб, он смеялся буквально до колик в животе, он пропагандировал, значит, всему своему окружению также читать Зощенко, друзья. Об этом мы имеем очень надежное свидетельство от его ближайшего сподвижника Альберта Шпеера, то есть который также его читал. То есть вы можете представить себе, сколь чудовищная произошла вещь? Человек, который читает Зощенко и веселится от этого, способен создавать концентрационные лагеря. Вы можете понять, вот сколь сложна эта тема Второй мировой войны, неоднозначно, туманно, и чем меньше будет каких-то идеологических штампов, попыток что-то замолчать, затереть, забыть, сказать, а, нечего там разбираться, тем больше опасность и вероятность, что эта чума придет вновь, вновь и вновь. Вы понимаете, какой вот ужас? Так вот, единственная прививка, как я понимаю, от повторения этого всего, это распространение знания, истинного знания на природу самого человека, на природу вот, всех тех хитросплетений, которые связаны с рождением, жизнью и смертью. Я больше чем уверен, если бы Гитлер прошел родовую йогу, мы бы никогда не имели Освенцима. Вы понимаете, вот в чем ужас? Ужас в чем, друзья? Если бы он изучил аксиоматику йоги, он бы отказался от насилия. И так далее, и тому подобное. И вот меня, например, скажем, ладно, бог с ним, с Гитлером. Хорошую мы цену заплатили, мы его в крови утопили. Ну, знаете как, да, и так с ним бились, и эдак с ним бились, никак его не разбить. Взяли, крови много налили, и он утонул в этом океане. А где вероятность, что завтра такой же не возникнет? Опять людей резать, чтобы утопить очередного в океане? Ой, как мне не нравится эта перспектива, друзья. То есть гораздо проще сделать одну маленькую прививку, чем потом останавливать эпидемию. Поэтому, друзья, вот такие моменты, как изучение, скажем, йоги, изучение базовых гуманистических принципов йоги, которые, напомню вам, основано на древнем ведическом знании, а то, в свою очередь, на знании, так сказать, вот вед жизненности, оно крайне необходимо для того, чтобы мы не делали каких-то ошибок, и потом эти ошибки не превращались в поступки, приводящие вот к этим ужас. Самое, конечно, чудовищное извращение у всего фашизма было в том, что, как вы помните, они все себя называли арийцами. То есть, ну, большего извращения на самом деле придумать тяжелее. Еще другое извращение, что их основной символ стал фашистская свастика, так называемая, это древний жизнеутверждающий символ. Это символ как бы солнца, символ жизни. То есть, понимаете, вот как можно взять часть чего-то, учения или способностей, или каких-то там сверхспособностей, оторвать их от базовых гуманистических принципов, на которых они построены, задурить всем голову, привести к рекам крови, а в результате этого потом все равно погибнуть, потому что, ну, видите, как бы такая система, как фашизм, понимаете, в чем дело? Она, в общем-то говоря, не жизнеспособна в принципе. Даже дело не в том, что как бы эта идеология, ну вот знаете, им повезло или не повезло. Некоторые немцы говорят, ах, если бы мы войну чуть раньше начали, ах, если бы мы там, значит, вместо того, чтобы отступать, наступали, если бы у нас танки были получше или еще чего-нибудь, вот мы бы выиграли войну. Да, они могли выиграть войну, и как сейчас уже видится из исторических фактов, они могли бы ее выиграть очень просто. Мы сейчас немножко чуть позже поговорим об этом. Но в любом случае, рано или поздно они бы ее проиграли, потому что в самой идеологии были то, что называется в ведах анрита. То есть это когда ты начинаешь переть против закона природы. Ясно, рано или поздно тебя раздавят. Но прежде чем тебя раздавят, ты можешь уничтожить все прогрессивное человечество. И слава Богу, что к моменту Второй мировой войны у Гитлера не было ядерного оружия. Если бы к моменту Второй мировой войны у Гитлера была бы ядерная бомба, то жертвы бы исчислялись, по всей видимости, уже чуть ли не миллиардами бы. То есть в этом отношении также на история, как говорится, всего человечества благоволит нам, что война началась, ну, как бы раньше, чем подошли вплотную к созданию ядерной бомбы. А как вы помните, создавали ее фактически во время войны. Тоже одна очень интересный раздел истории, как этим занимались немцы, как американцы, как мы занимались. Но, да ладно, бог с ним, с Гитлером. Гитлера мы, что называется, не смогли, я имею в виду человечество, не смогло предотвратить появление гитлеризма наличием духовных знаний, в частности, знаний йоги. Не было тогда йоги, не была она распространена. Трактаты по йоге не были переведены. Людей, которые хоть что-то понимали, по 5 человек. На религию уже к тому времени никто не обращал внимания к ее гуманистическим призывам. Она скорее была как таким, знаете, фоном. Современная наука не признавала никаких гуманистических устремлений. Вы знаете, что современная наука, она, в общем-то, лишена того, что мы назвали первым принципом йоги, то есть непричинение вреда. И, как вы помните, началась война, фактически война мировоззрений, война визуализаций. В этой войне визуализации более сильная визуализация, более ближе к истине, к рите, как ни странно, оказалась у Советского Союза. При всех наших недостатках, при всем деспотическом, в общем-то, режиме, который тогда был, при всех, значит, наших гулагах в 37-х годах, мы оказались лучше, друзья. Во всяком случае, в плане гуманизма мы провозглашали идеи ближе к рите, ближе к древнему йоговскому знанию, чем фашисты. То есть фашисты провозглашали «Бог знает что» отрицательное и тут же выполняли. Гитлер перед тем, как прийти к власти, как победить на выборах, сказал фразу: «Если я приду к власти, я разгоню все политические партии, будет только лишь одна политическая партия моя». Пришел к власти и выполнил. То это очень многих, кстати, подкупало. То есть человек что думает, то и делает. Знаете, такая раджа-йога. Наметил, озвучил, сделал. Но во всех остальных его теориях, в первую очередь, конечно, чудовищная расовая теория. Это вообще, друзья, это знаете, наверное, уровня еще не то, что там древних животных. Я даже не знаю, кому эта теория... Она не жизнеспособна в принципе. Любая расовая теория не жизнеспособна в принципе. Потому что, да, есть корреляция между телами и степенью самоосознанности тех душ, которые живут в этих телах. Но высшая я у всех одинаковая, даже у обезьян с человеком. И вопрос в том идет, как, значит, как говорится, различать. Они же постулировали, что есть однозначное, ничем не, как говорится, устранимое соответствие между телом и той душой, которая в нем живет. Это чудовищная, друзья, принципиальная ошибка с позиции йоги. Вот какое-нибудь политическое течение или учение вам скажет, в чем ошибался Гитлер? В чем его была фундаментальная ошибка? Нет, никто не скажет. В лучшем случае скажут, что да, вот он там нарушил... там, скажем, какие-то там религиозные каноны или какие-то общечеловеческие ценности, которых никто не знает. Но это как посмотреть, если вы вспомните, в то же самое время, когда, значит, в Германии там устраивали эти все хрустальные ночи, в Америке свирепствовал Ку-клукс-клан, который сгонялся за неграми. И кто из них лучше, и кто из них хуже? То есть, как вы понимаете, да, вот чем страшен фашизм, что никто внятно не может теоретически доказать, где там ошибка. А это значит, его всегда можно возродить, всегда под это дело подтянуть базу, всегда найти недовольных этих молодчиков. Ну, в любой стране есть придурки, которым только того и хочется, чтобы кому-нибудь морду расквасить, вы понимаете, да? То есть... Всегда можно сделать так, чтобы одна группа людей была недовольна другой группой людей, столкнуть их лбами и, знаете, разделяй и властвуй, как говорили в Древнем Риме. Так вот, это война сознаний, война визуализаций была проиграна, значит, фашистской Германией. И возникает вопрос, а как же мы ее выиграли? И тут тоже очень неприятные, на самом деле, такие вот моменты уже и для Советского Союза. Да, что называется, правда была за нами. Да, идеи коммунизма в своей высшей, так сказать, гуманистической форме, они несоизмеримо ближе к воззрению древнего, скажем, йоговского знания, чем идеи фашизма. То есть несоизмеримо, между ними пропасть. Иногда я слышу, что хотят поставить на одну плоскость фашизм и коммунизм. Нет, друзья, это об этом речи не идет. Почему не идет? Да потому что идеология принципиально разная. А Так вот вопрос, а как же это победили? Победили, надо сказать, чудовищной ценой. Ну, во-первых, здесь, конечно же, тоже еще есть много факторов, которые сейчас сбрасывают со счетов. Действительно, на Германию работала фактически половина Европы. Почему-то про это все забывают, но для того, чтобы делать танки, нужны люди. И для того, чтобы картошку копать, тоже нужны люди. А вот если у тебя, значит, полно оккупированных стран, то, соответственно, у тебя высвобождается рабочие руки, чтобы делать танки, а картошку за тебя пусть копают там в других странах оккупированных. То есть потенциал был большой. Надо сказать, следующая еще тоже вещь, это, конечно же, немецкая пунктуальность и немецкие вот сила сознания. Вот чем отличаются немцы? Ордунг, сила сознания, порядок. Очень такое отношение к, во-первых, подготовке военных, друзья. Военных у них готовили так, как у нас не готовили. Я не знаю сейчас у нас, как там вот готовят или не готовят современных офицеров. Насколько я могу представить, уже больше как бы акцент пошел в сторону там ядерного оружия, техники. Но в плане вот боеспособности, конечно, немцы в этом отношении были те, у кого бы вообще говоря можно было поучиться. В плане ведения войны. Они брали не числом, они брали выучкой. Они брали муштрой. Приводятся какие-то цифры, какие-то смешные, что наш там танкист, прежде чем сесть на танк, мог иметь всего несколько часов вождения. Он, собственно, танком-то управлять не мог. В то время как любого немца, пока он там не наберет определенное количество часов, значит, практики, его не допускали до боя. Это делало их просто поистине, знаете, таким... ну как бы всесокрушающим каким-то тараном. Ну, в России, понятно, извечная расхлябанность и так далее и тому подобное. То есть множество факторов, которые вызывают сожаление. Просто буквально сожаление. Но в то же самое время, во время войны, друзья, вырисовался еще один другой фактор, который я, например, считаю, что мы должны сейчас всемерно изучать, и фактически даже применять в сегодняшней жизни. Полнейшая безграмотность военных, полнейшая неготовность армии, друзья, как ни странно, была компенсирована тылом или производством вооружений. То есть на полях сражения терялось очень много техники, иногда совершенно бездарно, в основном терялись танки, новейшие танки терялись, потому что экипажи не умели на них фактически воевать. Их никто не учил, они дорогие танки теряли по мелочам. Иногда боеприпасы заканчивались, иногда заканчивалось горючее. Почему? Никто не удосуживался продумывать систему обеспечения там, продовольствием, боеприпасами и так далее. Считалось, что вот она, армия есть, все, она будет наступать. Нечего у нас здесь ничего держать. И вот когда фактически война шла до самой Москвы, в это же самое время самый большой подвиг, наверное, в истории человечества, до сих пор не осмысленный, не оцененный, был сделан в тылу. И когда было перемещено огромное количество промышленных предприятий в расположение Урала, более того, они начали давать продукцию, и уже к маю 42 года, то есть фактически меньше года прошло, они восстановили потенциал производственный довоенный. Друзья, знаете, это фактор, который просто приводит в шок всех западных экономических специалистов. Это чудо, по сравнению с которыми все чудеса экономики, которые вы когда-либо слышали, говорят, вот там Китай, японцы как-то очень быстро что-то сделали, корейцы, китайцы сейчас как-то очень хорошо быстро растут и так далее. Друзья, это не идет ни в какое сравнение. Фактически, за время войны наша страна по промышленному потенциалу удвоилась, друзья, во время войны. У нас сейчас с перестройкой, вот уже сколько там лет уже эта вся свистопляска идет, лет 20. И не видно никаких сдвигов. Как жили за счет сырья, продажи нефти, так и живем. А тогда меньше чем за год восстановили и стали наращивать. То есть это действительно вызывает уважение и трепет у всех без исключения западных аналитиков, которые вот, ну, фактически без всякой симпатии относились и сейчас относятся к Советскому Союзу, да сейчас к России. И возникает вопрос, а кто же это сделал? Причем, обратите внимание, эвакуация. Что такое эвакуация? У вас на запад идут эшелоны с войсками, а на восток ты должен перевозить предприятия. Безусловно, количество железнодорожных путей ограничено. Причем, только ты собрался по какой-то маршруту что-то там, скажем, с Белоруссии вывозить, как немцы уже захватили узловую станцию. Ты едешь через другую станцию. И, друзья, самое интересное, что это все произошло организованно, без, как вам сказать, без того, что мы называем пробки. Точнее, безусловно, они возникали, но они мгновенно рассасывались, то есть их мгновенно разрешали эти вопросы. Я знаю, что каждый из вас, живущий в Москве, знает, что за последние десятилетия, как только транспорт стал нарастать, пробки не решаются здесь в принципе. Во время войны, друзья, решали эти проблемы мгновенно. Сейчас их не могут в принципе решить. То есть и таких примеров я могу вам приводить очень много. И возникает вопрос, а собственно говоря, кто это делал? Кто эти были люди, которые в состоянии были вот так управлять обороной страны, подготовкой вооружений и так далее и тому подобное? И кого я хочу вам представить сейчас на этой лекции, я хочу вам представить одного очень выдающегося человека. Звали его Вячеслав Александрович Малышев. Это был сталинский нарком, то есть тот человек, который вот при Сталине в годы первой пятилетки фактически поднимал страну. Это тот, кто занимался фактически эвакуацией промышленных предприятий и затем тот, кто наладил выпуск танков. Фактически первые годы войны, пока наши военные не научились воевать, а учились они, к сожалению, уже во время войны, компенсировать наше неумение воевать мы могли только лишь избытком техники, в частности танками. Причем не просто танками, а сверхсовременными на тот момент танками. Таких было, по сути дела, два, ну, на начальный период войны. Один из них назывался танк Т-34, другой назывался КВ-1. Это были танки, которые вызвали шок у немцев. Это были танки, которые впервые задумались, ну как бы, понимаете, немцы шли, ожидая в России недочеловеков. А тут они встречают конструкцию, которую их инженеры, значит, все их разработчики не могли сделать в принципе, друзья. Об этом пишет Гудериан в своих воспоминаниях, что когда под Мценском, под Москвой, значит, он попал сам в засаду, которую устроили несколько танков Т-34, то они очень серьезно обеспокоились, и Гудериан пригласил лучших там промышленников Германии, чтобы те посмотрели на новый танк на предмет того, что как можно быстрее его скопировать. Когда приехали светилы, что называется, германской промышленности, они развели руками и сказали: мы, к сожалению, не в состоянии по ряду причин технологического характера сделать такие танки. И вот получалось так: армия не может воевать, потому что никто не мог воевать. Единственный сдерживающий фактор — танки сверхсовременные, а их, на них воевали тоже плохо, их постепенно, ну, выбивали из-за неумения экипажа ими обращаться. Их надо было все больше и больше, чтобы хоть какой-то баланс был. А эти танки надо было производить. А производить как, если все предприятия с запада на восток? То есть надо было срочно возобновлять производство. И вот тут возник другой совершенно немыслимый рекорд, который был поставлен под руководством Малышева, когда наша страна вышла на цифру 100 танков в день. Это не снилось Германии. Это не снилось ни одной другой стране мира. И возникает вопрос, кто же был тот менеджер, кто сумел вот в разрухе, в нехватке там, всего буквально, от продовольствия там, до запчастей, кто сумел организовать производство? И если вы начнете интересоваться этим вопросом, вы рано или поздно узнаете имя этого человека. Этого человека, еще раз говорю, зовут Вячеслав Александрович Малышев. Благодаря нему, это человек совершенно с фантастической внутренней энергией, внутренней харизмой, с очень жесткими волевыми решениями, который сумел это все собрать вместе. И поэтому не будь у нас Малышева, не было бы танков. Не было бы танков, не было бы время нашим военным научиться воевать. Их бы разгромили раньше. Соответственно, заслуга этого человека в победе может быть даже больше, чем у некоторых военных генералов. А мы о нем не знаем. Когда я недавно начинаю спрашивать, разговаривать с теми или иными людьми про Малышева, все говорят, а кто это? Футболист? Диктор телевидения? Кто? Меня спрашивают. Значит, но давайте сейчас отойдем от эмоций и немножко с другой стороны посмотрим на его фигуру. В своей прошлой жизни я много где поработал. В частности, так вот судьбой было уготовлено, вероятно, чтобы задел я и достаточно поболтался определенное, что называется, незабываемое количество времени в том, что считается элитой в бизнесе. То есть так моя карьера стремительно складывалась, что на определенном ее этапе я занимался бизнес-консультированием. На Западе это может быть венец карьеры. На Западе люди получают, как правило, MBA. Значит, это магистр, как бы по-русски сказать. Ну, в общем, управленец по-нашему. Только по-нашему слово «управленец» звучит как-то, знаете, неказисто. А MBA на Западе звучит так же, как для нашего советского человека звучит, знаете, профессия физико-ядерщика. Или, знаете, там, человека, который ракеты в космос запускает. То есть менталитет, скажем, тех же американцев, он своеобразный, и есть такая некая иерархия предпочтений в жизни. То есть какая профессия считается наиболее престижной, уважаемой, хорошо оплачиваемой, друзья. Вот. И достаточно вырисовывается однозначная такая карьерная лестница. Ты должен был закончить колледж, ты должен был получить MBA. Причем не где-нибудь. MBA, MBA рознь, друзья. А только лишь в каком-то очень небольшом количестве высших учебных заведений, во всяких там Гарвардах, Принстонах там и так далее. После чего ты работу, как правило, не искал, а работодатель тебя искал и предлагал тебе, вот не согласитесь сюда пойти, туда или еще куда-нибудь. Так вот, понятно, что могли тебя пригласить куда-нибудь в какую-то фирму, а могли пригласить в более такую суровую, как более еще высший уровень, это консультационные фирмы. Это фирмы, которые консультируют другие фирмы. То есть люди, которые учат делать бизнес. То есть бизнес-консалтинг – это предел. Предел мечтаний, предел всего, карьеры. Да? Значит, зарплата начинается от совершенно с неприличных сумм. Как правило, считается очень плохим тоном на Западе спрашивать, кто сколько получает. Это, знаете, бестактный вопрос. Вот. Суммы действительно неприличные для обычного уха. Но возникает другой вопрос. А чему же их там учат-то такому-то в этих MBA-ях, друзья? Ну, безусловно, как говорится, у меня была возможность прикоснуться. Я не понаслышке знаю вообще, чему там учат. Вот. Так вот, я могу вам сказать, что те качества, которыми обладал Малышев, если бы каждый из нас с вами обладал ими, нам бы никакие MBA не понадобились бы в принципе, друзья. Понимаете, да? То есть, если вы научитесь принимать решения, работать, мыслить, держать себя в руках, делать свою как бы карьеру, если угодно, так, как делал Малышев, вам в принципе не нужны никакие MBA. Я, конечно же, не говорю, что, как говорится, MBA что-то плохо. Нет, если у вас есть возможность его получить, его надо получать. Вообще образование, любое образование, это вещь, ну как вам сказать, это вещь неоценимая. Но ни в одной программе MBA вас не научат тому, что умел делать и, как говорится, демонстрировал Малыш. Поэтому я бы крайне рекомендовал вам изучить его биографию. В особенности тем из вас, кто так или иначе связан с бизнесом или в будущем хочет что-то сделать полезное для себя и для страны, в которой он живет. Скажем, у вас ваша фирма, ваше маленькое дело, ваш свечной заводик, который вас кормит. И вы бы хотели, как вам сказать, грамотно научиться управлять этим предприятием. И для этого всегда чрезвычайно, безусловно, полезно иметь высшее образование, тот же MBA. Но этого мало, друзья. Вашу внутреннюю харизму, волю к победе, готовность рисковать, брать на себя ответственность, смело мыслить, знаете так, по-государственному, вам вряд ли даст хоть какое-то учебное заведение. Вы можете выработать это сами под впечатлением от биографий других людей. Поэтому крайне рекомендую вам такие биографии читать. И действительно, на Западе это давно поняли и с известной периодичностью публикуют те или иные биографии успешных людей. Но вот только беда, друзья. Очень часто, когда читаешь их биографии, как тот или иной предприниматель стал миллионером, все очень начинает напоминать старый анекдот, по-моему, американский. Когда, значит, один, я не помню там подробности, но смысл в том, что один другого спрашивает, как ты стал миллионером. Тот говорит, я очень просто, я работал. Я там сорвал апельсин, пошел на рынок, продал его, на эти деньги купил 2 апельсина, продал по другой цене, значит, посадил дерево апельсиновое, у меня там пошло больше апельсинов, отнес их на рынки, продал. У меня стало, значит, больше денег, больше возможностей, значит, выращивать апельсины. А потом умер мой дядя и оставил мне 5 миллионов. Вот так я стал миллионером. Да? То есть вот если при таком, ну, сухом остатке, как вот эти наши, даже сейчас уже миллиардеры, скажем, в области IT-технологий, какие-нибудь там основатели компаний возникли. И ты начинаешь интересоваться ими как личностями, а видишь, что личности-то нет. Что есть стечение обстоятельств, ты человек, который воля случая оказался в нужном месте в нужное время. Зубами ухватился за этот шанс, да? Вот, и действительно как-то так разбогател. Но когда, понимаете, да, то есть окажись он на месте, что называется, вот, в этой ситуации, в которой оказалась бы там наша страна в 41-м году, он бы в принципе ничего не сделал, потому что для этого нужна харизма. Знаете, это когда ты можешь на пустом месте что-то делать. Или как один вот тут кубинский лидер объяснял, как они выжили значит, когда у них совсем плохо с экономикой стало, говорит, проблемы поднимались выше, 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 выше и выше головы. Ну, вопрос законный, а как же вы дышали, находясь под водой, проблем? На что он очень изящно ответил, а мы трубочку сделали, подняли ее под водой и дышали, понимаете, да? Вот, к сожалению, многие современные бизнесмены, они до этого не в состоянии. Так вот, в качестве примера такой биографии я хочу вам рекомендовать, я принес специально на сегодняшнюю нашу лекцию книжку. Книжка старая, надо сказать, 1981 года изданная под серией «Жизнь замечательных людей». Это издательство «Молодая гвардия» в Москве. Значит, книжку написал автор. Зовут его Виктор Андреевич Чалмаев. И книжка, соответственно, называется «Малышев». На самом деле, можно ее найти в букинистах, но очень уже с трудом. То есть, книжка написана очень своеобразным слогом, через которую буквально светит харизма Малышева. Вот как раз то, чему не учат ни в одной программе MBA. Я крайне рекомендую тем из вас, кто желает изучать раздел «Раджа-йоги», или умением управлять другими людьми, ознакомиться с этой книжкой, то есть ее прочитать. Более того, даже если вы видите свою карьеру в качестве успешного менеджера, то рано или поздно вам придется столкнуться, ну, что называется, с нашей российской действительностью. К сожалению, эта действительность, по-моему, за последние 300 лет так и не поменялась. То есть те же проблемы, которые сейчас есть, нежелание работать, нежелание вообще ничего менять, желание пить, желание, значит, тунеядствовать и паразитировать, оно было и при Малышеве, оно было и при царе Горохе. И вообще говоря, это природа человека, которая не меняется с изменением ни политического строя, значит, ни каких-то там технических достижений. Человек – самая консервативная и трудно меняемая часть, знаете, этой цивилизации. То есть раньше тунеядец пешком там на повозке ездил, сейчас на Мерседесе ездит. Ну какая разница, он как был ничто, так и остался, что называется, никем. Да, так вот, вам рано или поздно придется столкнуться с реалиями. И прочитав эту книгу, вы поймете на примере вот совершенно ужасных обстоятельств, во-первых, времени до войны, потом времени во время войны, как действует менеджер. Причем, знаете, я не знаю даже, как бы это все назвать даже, кризисное управление, что ли. Я даже не знаю, как это, под какой бы раздел современной-то мысли бы это все подогнать-то, то, чем, скажем, занимался Малышев. В любом случае, друзья, это совершенно жесткий прессинг со стороны времени, ресурса, нежелания вокруг ничего менять, растерянностью, забитостью. И вот ты в этих обстоятельствах не просто побеждаешь, а побеждаешь врага в виде фашистской Германии, у которых, во-первых, пол Европы, во-вторых, культура производства веками уходит там на столетия, да? И в-третьих, то есть отточенность этого всего. То есть, более того, тем из вас, у кого этой книжки нет, я бы сейчас бы в приказном, что называется, порядке отдал бы этот экземпляр, чтобы вы поискали в интернете, нет ли оцифрованной версии этой книжки. Ведь может быть случится так, что все-таки люди, хоть кто-то еще нашелся, и я уже давно это оценил и оцифровал. Если же вдруг оцифрованной версии нет, я бы настоятельно рекомендовал оцифровать эту версию. Ага. И выложить в интернет, друзья. В первую очередь мне направить копию. Во вторую очередь найти все электронные библиотеки, которые есть, в общем-то, русскоязычные, и по копиям разослать, пускай там, значит, это прикрепят. Значит, но следующий момент, который я так бы очень рекомендовал тем из вас, кто действительно собирается сделать себе карьеру в области менеджмента. Это соединить два фактора. Фактор действительно изучения этой биографии с фактором мантра-йоги. И взять ее на диктофон, начитать с чувством, с толком, с расстановкой. Сделать аудиокнигу и оставить ее для себя или также выложить. Причем я призываю этим заняться тех из студентов, у которых, так сказать, будут ближайшие каникулы, а чем, так сказать, свой разум они не знают занять, и чтобы сделать приятное с полезным в области раджа-йоги и мантра-йоги, я бы большому количеству людей бы рекомендовал вот буквально надиктовать эту книгу вслух. Я, конечно, сразу же предупреждаю, слог, он несколько такой советский. Многие факты, которые там приводятся, они несколько искажены. Многие вещи, которые сейчас уже рассекречены, в тот момент были засекречены. Поэтому там кое-какие такие, знаете, нюансы советской стилистики присутствуют. Но между строк там буквально светят основные мысли. А некоторые, как вам сказать, некоторые фразы, я, например, думаю, должны просто браться и вставляться в современные учебники по подготовке управленцев. Причем фразы из разных областей. Мне очень понравилась, например, такая фраза, что, я сейчас ее из этой книжки процитирую на память, что конструктор придумывает куклу, а технолог вдыхает в нее жизнь. И у меня сразу же перед глазами стал образ открытого йога-университета. Знаете, просто так передавать йогу, ну то есть вот ты знаешь йогу, да, и просто так ее передавать кому-то, это кустарщина, партизанщина, как говорил Малышев. То есть ты можешь научить только одного человека. А миллионы других об этой йоге даже не услышат. И тебе невольно надо запускать на поток. Отсюда рождаются интернет-йога-курсы. Это своего рода конвейер, потому чтобы к йоге прикоснулось сразу миллионы. Или как вот во время Второй мировой войны, это мечта Малышева, чтобы производилось 100 танков в день. Или, как мы говорили перед этим, чтобы сделать надежнейшую прививку от того, чтобы не появились гитлеры, надо делать вакцинацию знания. Делать ее широким таким спектром. И вот тут вдруг получается, что просто факта, что ты знаешь йогу, вовсе недостаточно для того, чтобы передавать ее как можно большему количеству людей. И нужна некая технология. Некая последовательность. Причем, конечно же, приходится чем-то жертвовать. Да, получается, что несколько своеобразная конструкция получается, но она живая, друзья. А выверенная, хорошая там, знаете, как некоторые выверенные, хорошие книжки по йоге, все там честно, все четко, и санскрит есть, и философия, и то, и все, пятое, десятое, только читать ее могут три человека, включая автора. Понимаете, да? И это никуда не годится. И вот еще раз, если же вы занимаетесь своим бизнесом, вот своим, вот какой бы у вас ни был, вы очень много чего почерпнете там. фактора отношения к людям, фактора вообще много чего, друзья. Вот еще раз, это то, что вот жизненно просвечивается. Поэтому после того, как она будет оцифрована, книга, и выложена, те из вас, кто, в общем-то, проявят это желание, могли бы начитать ее вслух. Ну, так, как мы все обычно, вы помните, у нас есть в открытом йога-университете упражнения. То есть, сперва шапка, меня зовут так-то и так-то, открытый йога-университет, значит, книжка Челмаева, Малышев, глава первая, и прочитали ее. Да? Вы помните, чтобы у всего было начало, собственно, практика, завершение практики, это общее. И так, чтобы у вас накопилось. Сделайте аудиокнигу, все размещу аудиокниги. Кому-то женский будет голос говорить, кому-то мужской. Почему я на этом настаиваю? Это будет тройная польза. Во-первых, вам в области мантра-йоги, к сожалению, среди студентов я вижу один и тот же такой фактор, который нуждается в коррекции. Вы стесняетесь своего голоса. У вас он как такой-то скомканный, срезанный. Вы боитесь своего голоса. Это надо вырабатывать, иначе никакой раджа-йоги не будет. Вспомните, тот же Гитлер с чего начинал? Это был оратор, который, когда начинал говорить, он же ничего не видел, не слышал, все. А представьте, если бы он мямлил. Ну, с одной стороны, конечно, хорошо было бы, война бы не началась, да? Вот, но с другой стороны, представьте, что вы менеджер. И вам надо наоборот, или что вы Малышев, и вам надо, значит, это самое, промышленность назначать, поднимать. Если вы Малышев, ну, знаете, там танки надо как-нибудь сделать, ну, понимаете, там, да, вот сюда, да. Кто бы вас послушал? То есть, поэтому вы, во-первых, прочитаете сам текст, во-вторых, начнете вырабатывать громкий, йоговский, уверенный голос с нужной интонацией. В-третьих, если действительно из этого получится полный текст, да вы его опубликуете в интернете. Люди за рулем едут в машинах, в пробках стоят. Пусть про Малышева послушают и пусть знают, что Малышев бы с любой пробкой в Москве в 3 дня бы разобрался. Вы понимаете, да, друзья, все можно решать. Проблема в том, что никто ничего не хочет делать. Тупо не хочет делать. Нет воли к победе. Все ищут оправдания, почему они чего-то не могут. Но никто не ищет, знаете, тот, кто не хочет делать, ищет причины, тот, кто хочет делать, ищет возможность. Вот эта книга целиком пропитана этими мыслями. Когда начинали заканчиваться те или иные материалы для производства танков, как выходили из положения? Когда внедрили сверхсовременную технологию сварки танка методом Патона, академика. В Германии, в передовой технологичной Германии этого не было, но Малышев рискнул. Он продавил эту тему. Почему? Потому что у него было видение сразу всей страны. И вот здесь тоже еще второй тоже такой момент, который я, например, для себя ответил. Вот я бы хотел, чтобы на выходе из открытого йога-университета каждый йог или йогиня обладали хотя бы частично этими качествами. Если вы будете обладать качествами Малышева, даже не зная каких-то моментов в йоге, да, ну, безусловно, аксиоматику-то вы будете знать по-любому, иначе вас никто не выпустит. Гитлеров из вас уже не получится, друзья, не надейтесь. Вот. Я буду просто счастлив. Почему? Потому что, друзья, я, например, скажу честно, не знаю будущего. Но что-то мне говорит, что нас ждут великие потрясения. Что-то мне говорит, что модель вот такая экономическая, которая сейчас есть, жить в долг, она рано или поздно себя будет исчерпывать. И первые затрясутся Америка. И вот этот вот паразитический образ жизни, когда ты ничего не делаешь, то есть ты не работаешь ни руками, ни головой, Ты также не сводишь тех, кто работает руками и головой, а просто паразитируешь непонятно на чем, на том, что сидишь и рисуешь ничем не обеспеченные деньги, как вы понимаете, рано или поздно должен закончиться. Вслед за этим, совершенно очевидно, идет крах системы. Вслед за этим идет хаос. И все равно возрождать реальную страну придется. И вот шансов выжить у вас в этих новых условиях, когда вы живете не за счет эфемерных раздутых долгов, а за счет действительно своего вклада в развитие человечества, так вот в этом, если вы будете, шансов выжить у вас будет больше при всех прочих равных. То есть вы станете более доминирующими, понимаете? Вы выживете, какой бы кризис завтра бы не был. Вы будете готовы к войне. Даже если наши политики начнут отступать, как генералы в 41-м под Москвой, у вас всегда будут тылы, чтобы хотя бы этим прикрыть, значит, это. Но, понимаете, как вот такую идею донести до людей современных? Никак, они не понимают, о чем я говорю. Вот недавно товарищ один приехал, я, опять же, тоже зашел в разговор про Малышева. Ну, опять же, он спросил, кто это такой, футболист? Я говорю, нет. Там то ли дикторша у нас сейчас есть, то ли... Она? Нет, говорю, не попала. Вот. Начал ему, значит, про... Он, сталинский нарком, да, те годы, сейчас все по-другому. А я понимаю, что у человека мозги зашорены. Он не понимает вообще мир, в котором живет. И он меня спрашивает, что тебе дал Малышев? И знаете, на самом деле я нашел очень изящный ответ. Причем это правдивый ответ. Знаете, надо разговаривать с людьми на понятном для них языке. А он вроде такой бизнесмен там, и так далее. Я ему ответил очень просто. Малышев дал мне деньги. То есть я чувствую, что он не ожидал такого разворота, да. Вот, безусловно, за этим последовало объяснение, как, чего, зачем, почему, с приведением там тех или иных моментов, да, но я сейчас не хочу об этом сказать. Так вот, друзья, для вас, если вы все-таки еще не знаете, зачем вам вообще вот эти все качества, но я надеюсь, что такое деньги-то каждый из вас знает. Хотите денег, читайте Малышева, понимаете, да? Но только денег не дурных. Не дурных, не ворованных, не надутых непонятно откуда, а, как вам сказать, вами самими заработанных. Вы для этого должны обладать харизмой, праной, умением выкручиваться из самых затруднительных положений, в самых неблагоприятных условиях. И вот биография Малышева, я надеюсь, вас на это вдохновит. Вдохновит. Поэтому прошу любить и жаловать. Так, друзья, на этом давайте мы нашу лекцию завершим. Всех с наступающим праздником. Все, отдыхаем. Ура!